Продолжаем наш эфир, дорогие радиослушатели. Мы на полях Евразийского экономического форума. Сейчас мне удалось застать гостей из России и представителей Кыргызстана. Исполнительный вице-президент, начальник департамента банковского сопровождения контрактов Газпромбанка Олег Мельников, приветствую. Сергей Коротков, директор Центра международного промышленного сотрудничества ООН по промышленному развитию. И Марат Усупов, национальный координатор проекта по ресурсоэффективности Change Pass Ways. Вот такие люди у нас собрались сейчас в нашей импровизированной студии. Ну, первый, наверное, вопрос, самый стандартный, да, как вы долетели, как вам на полях Евразийского экономического форума?
Все прекрасно, рад вновь быть в Бишкеке. Отличный форум, я надеюсь, что здесь нас ждет обширная деловая программа с практическими результатами.
То же самое. Прекрасно себя чувствую, несмотря на разницу во времени. Вот, тоже надеюсь, что мы будем плодотворно сотрудничать и работать.
Не жарко?
Ну, по сравнению с Москвой, теплее.
Тепло, тепло и прекрасно.
Марат Баке, к вам вопрос. Как проходит форум и все ожидания, которые вы хотели бы, оправдались ли?
Сейчас форум как раз в самом разгаре. И после панельной дискуссии идет очень конструктивная и деловой обстановке дискуссия и обмен мнениями, как в настоящее время укреплять на нашей панельной сессии промышленную интеграцию в нынешних условиях. И каждое, думаю, для меня было важно тем, что я хотел поделиться максимально, но из-за нехватки времени мы передадим письменно. Но по составу участников, где присутствуют страны ЕАЭС, присутствует банковское сообщество, которое могут финансировать проекты, есть международные организации, там ЮНИДА, я видел АБР, там других представителей, и идет очень интенсивная, конструктивная дискуссия по дальнейшему движению вперед.
Не секрет, что в условиях жесточайшего мирового кризиса сегодня каждое государство в мире озабочено будущим и развитием, то есть как она будет выходить из этой стагнации, которая сейчас происходит. Как вы считаете, ну, давайте так, с позиции России, наверное, да, как вы считаете, разворот России на восток, насколько он сегодня уже произошел, и в рамках евразийской интеграции, насколько эти связи стали крепкими?
Он не произошел, наверное, еще он происходит. Наверное, мы только в начале пути. Но то, что разворот на восток будет, это факт. И сейчас только предстоит осознать, что для этого сделать необходимо. А сделать предстоит многое. И начать нужно, конечно же, с наших ближайших соседей, с Евразийского экономического сообщества, с тех кооперационных связей, тех партнеров, которые здесь были до всех, до того кризиса, который сейчас мы видим, и сделать так, чтобы движение вперед, о котором коллега говорил, и которое сегодня действительно широко обсуждается на форуме, стало интенсивным, динамичным и опиралось на государственную поддержку.
С точки зрения промышленности в мире, давайте так более глобальный вопрос возьмем, не секрет, что такой фабрикой мировой это является Китай. То, что сегодня Россия работает более плотно с Китаем, чем, например, другие страны, да, и вот этот пресловутый разворот на восток, который сейчас происходит, как заявил ваш коллега, да, этот процесс, между Китаем и Россией стоит Кыргызстан, Казахстан. Вот, как говорится, идет возрождение шелкового пути. Но после развала Советского Союза промышленность в этих странах, ну, давайте так, откровенно, честно, пришла в упадок. Есть ли какие-то форматы новой промышленности, в том числе с учетом ваших интересов, это зеленая энергетика, зеленая промышленность. Вот как вы видите будущее региона?
Вы знаете, я полностью соглашусь с предыдущим коллегой, но хотел бы сказать просто по себе лично. Вот майские праздники прошли, и у меня образовалось 3 командировки. Первая в Иран, вторая в Казань, и вот сейчас я нахожусь здесь. По Ирану могу сказать, что они очень заинтересованы налаживать связи сейчас с Российской Федерацией. И вот сегодня туда уехал наш вице-премьер, вернее, вчера Новак с большой делегацией. То есть там налаживание связи, я думаю, будет весьма интенсивным, потому что они тоже под санкциями находились. И тот процесс, та ситуация, в которой они находились, я думаю, нам есть там чему поучиться и что перенимать. А в Казани проходил большой саммит мусульманских стран. Было 64 страны представлено. Вот здесь и Восток, и арабские регионы были представлены. Вот. То есть тоже получается налаживание связей по мусульманской линии очень интересное. И вот то, что сейчас происходит здесь, на Евразийском экономическом форуме, это тоже один из факторов, который показывает, что естественные процессы поиска новых связей, новых взаимоотношений, в том числе в области промышленности. И я должен сказать, что никто не отменял, как вы правильно сказали, зеленой экономики. Вот Совет Федерации, по-моему, как раз на прошлой неделе принял постановление по развитию, в том числе, зеленой промышленности. Вот, то есть все это актуально. И я бы даже более того сказал, что те связи, которые, ну, скажем так, руководство коллективного Запада пытается оборвать, они не так-то просто рвутся. И там что-то еще у нас остается и, может быть, даже восстанавливается. Вот. Поэтому здесь есть над чем нам трудиться, работать. А ведь экономика все равно она является глобальной. И те страны, которые объявили санкции, они страдают не меньше, а я бы сказал, наверное, все-таки больше даже, чем мы страдаем от этого. Поэтому вот наша организация, она как всеобщая организация, Организация Объединенных Наций, направлена именно на то, чтобы связи поддерживать, восстанавливать и находить какие-то новые связи, в том числе промышленные, для их развития.
Ну вот, я прошу прощения, да, я не случайно задал вопрос о зеленой промышленности. Не секрет, что, ну, Китай, как мировая фабрика, одно время очень сильно загрязняла, ну, и свой воздух, ну, естественно, выбросы были колоссальные, да. Сегодня они озаботились этим, и большое количество фабрик, производства в Китае перешло на более чистые экологические виды топлива, в том числе и газ из России, в том числе и солнечная энергия. Как вы видите развитие промышленности теперь уже в Центральноазиатском регионе? Не секрет, что сейчас Россия и другие страны ЕС имеют интерес для того, чтобы открыть здесь производство.
Ну, вы знаете, в свое время наша организация ЮНИДА создавала в Китае центр по солнечной энергетике, в Турции делали центр по водородной энергетике, сейчас Китай тоже под эгидой ЮНИДА создал центр по водородной энергетике, ЮНИДА запустила программу по зеленому водороду, Россия там принимает весьма активное участие, да, это российское энергетическое агентство, с которым мы взаимодействуем, сотрудничаем. То есть я думаю, что зеленая повестка будет развиваться, в том числе и финансовый инструментарий зеленой повестки будет развиваться, то есть это зеленое финансирование в том числе.
Перспективы с Кыргызстаном вы видите лично?
Лично я вижу. Здесь есть и ветроэнергетика, которую можно было бы с помощью российских технологий, в том числе композитов, которые здесь можно было бы выпускать, налаживать такое производство. Вот. Есть, опять же, новые интересные технологии по газовому хозяйству. Тоже можно было бы здесь наладить выпуск этих таких котельных. Интересные очень технологии, которые мы знаем, которые очень экологически дружественные. То есть спектр всевозможного сотрудничества весьма широк, в том числе и в Кыргызстане. Есть, скажем так, промышленные предприятия, которые работают уже сейчас с российскими компаниями. Вот сегодня на панельной дискуссии было представлено много чего. Поэтому я думаю, что будем искать точки взаимодействия, точки соприкосновения.
Вы хотели что-то добавить?
Да, вы сказали про упадок промышленности, но да. Он же не только здесь произошел, он произошел везде, и в Российской Федерации, в отдельных отраслях. А почему? Ну, то есть за 30 лет все предприятия привыкли к тому, что можно прийти в магазин и купить то, что тебе нужно, и это дешевле, чем производить самому. А сейчас магазин закрылся, и там ничего не продают. Поэтому выхода другого нет, кроме как налаживать производство, развивать промышленность. И об этом сегодня и говорилось на панельной сессии.
Вы сейчас о пресловутом импортозамещении.
Вы знаете, у нас была дискуссия по поводу слова импортозамещение, да? И коллеги предложили все-таки это слово, наверное, надо потихонечку исключать, а делать слово «импортонезависимость». То есть замещение – это как бы то, что уже пройдено, понимаете, это уже было разработано. А вот импортонезависимость – это какие-то новые инновационные технологии, инновационные продукты, которые позволяют не зависеть от импорта. Нам не нужно это, понимаете, у нас есть свое и гораздо лучше.
Вы сказали об Иране, там в этом деле очень понимают, хорошо. Я был в августе в Тегеране, я столкнулся с этим, они производят абсолютно все. Абсолютно все.
И автозапчасти у них производятся для любых продуктов. Практически автомобили. Я знаю, что у них газ закупает, амортизаторы и прочее. То есть, ну, есть возможности. К этим возможностям нам надо сейчас более активно подключаться.
Я хотел бы добавить, что вот Олег Мельников сказал очень сакраментальные вещи о том, что является драйвером промышленности. Драйвером промышленности является спрос. Вот появился спрос на медицинские маски, и в некоторых странах там перехватывали друг у друга, вот перекупали маски. Значит, потребовалось ИВЛ в сложные периоды, и сразу все ощутили. Я помню, что мой испанский друг говорил, что на Фиате сразу стали выпускать ИВЛ. У нас на Дастане прорабатывалось возможности при содействии Российской Федерации создавать ИВЛ. Хочется купить клубный пиджак. Или бушлат из кашемира, и это надо серебряный. производить, ну не серебряный, с обыкновенной пуговицы, но чтобы он был теплый, удобный, и его соответствующие размеры соответствовали генотипу, который здесь проживает. Потому что, допустим, зачастую привозят очень много итальянских, турецких вещей с высоким ростом, но показывает, что нам нужна продукция, может быть, из Кореи, или как в Советском Союзе, производить первого, второго, третьего, четвертого роста, всю линейку. Вот. И это двигатель торговли. Нам нужны антибиотики, нам нужны производить вакцины. Это внутри ЕАЭС огромные возможности в технологии и сотрудничестве. И я еще хотел сказать, все страны ЕАЭС активные члены ЮНИДА, и некоторые являются членами исполнительного промышленного бюро, и поэтому они могут участвовать, и между ЕАЭК и ЮНИДА есть меморандум о взаимопонимании, поэтому мы сегодня говорили также о потенциале сотрудничества, и сегодня очень важный момент, вы говорили о загрязнение, мы в ходе вот дискуссии обсуждали, что идет очень большие дискуссии о приобретении электробусов. Это очень хорошо. Но не надо выплескивать, так сказать, ребенка из тазика. Да? И мне кажется, вот у нас по улице Иркиндык ходит газомоторный транспорт, и после него ничего не вот нету выхлопных газов и так далее. В Вашингтоне, в Нью-Йорке я тоже видел очень много автобусов, которые используют сжиженный газ. Поэтому вот я думаю, эту сферу еще большой есть потенциал. И, может быть, это будет эффективнее, дешевле, пока мы добьемся производства электробусов. Может быть, это надо делать параллельно.
Сразу вопрос по развитию промышленности, который бы я хотел, да, задать. В советское время была такая практика, да, выпуск шасси для грузовика был, например, ну, в Волгограде, да, в Кургане, в Казахстане, да, собирали какие-то другие запчасти, ну, может быть, по салону, да, а в Кыргызстане была сборка, ну, и так далее. То есть были взаимосвязи. Это давало не только, как говорится, производство, но и поднимало логистику, поднимало, так как у нас, например, было энергоемкая, ну, энергии было больше, чем в каком-то другом регионе. Соответственно, она дешевле, соответственно, здесь лучше было бы собирать где-то там еще что-то. Да? Это, то есть было разделение труда между странами. Сегодня как вы смотрите на такое производство, если мы уже говорим не об импортозамещении, а об импортонезависимости?
Ну, конечно, это надо делать. И сегодня у каждой страны, у каждой территории внутри страны существуют свои преимущества. Эти преимущества надо использовать. И в логистике. Это и в компетенциях, которые есть на этой территории. И в природных ресурсах, которые... То есть это надо использовать, и создание таких коопераций межстрановых. Одна из основных тем сегодняшнего форума.
Знаете, вот говорят, что новое – это хорошо забытое старое. Да? И я бы сказал, что вот, ну, их называем недружественными странами, но они делают нам дружескую услугу. Они толкают нас на восстановление вот этой кооперации, которая была еще при Советском Союзе. Ведь еще был Совет экономической взаимопомощи социалистических стран. Да? Вот. Поэтому я думаю, что все это можно восстанавливать. И нужно восстанавливать на новой основе, на, скажем так, коммерческой основе, которая тоже, вот как Марат сказал, драйвером является спрос. Вот, на основе спроса, на основе того, что действительно будет приносить какие-то эффективные результаты.
Хочу подтвердить, что уже это делается. Сегодня вот свидетельством того является, что радиаторы, которые производятся в Бишкеке, вот, это поставляется в Россию. И я вам хочу сказать, что разработка вот, бывшего Кыргызавтомаша, сейчас я не знаю, как он называется, но они делают радиаторы из очень хорошего сплава, это их технологическое, так сказать, ноу-хау. Оно радиаторы из Кыргызстана поставляли на Ульяновский, Горьковский и в Минские автозаводы. И поставляют до сих пор. ДЭУ хотел получать. И это не пластмассовый, это очень прочный, долговечный и очень, как вам сказать, качественные радиаторы, которые могут использоваться в условиях вот резкоконтинентального климата с перепадами высот и так далее, и так далее. Поэтому такая работа ведется. Я думаю, что вот нынешний форум показывает, что это будет укрепляться, и есть полагать, есть очень много оснований, что это будет не только, так сказать, дискуссии, но это будут практические действия.
Вы знаете, последнее время, ну, это где-то полгода, да, в Кыргызстан, ну, я так уже на низком уровне, обычном человеческом уровне, в Кыргызстан очень часто приезжают предприниматели из России, с разных регионов. Это Иваново, это Кемеровская область, да, Кузбасс, да, это Сибирь, это Дальний Восток. Они ищут здесь новые рынки, в то же время они ищут новые связи для того, чтобы отсюда что-то забрать, как говорится, да. Вот это тенденция, она о чем говорит вам, как финансисту? Да? Это значит, бизнес сам нашел свои какие-то лазейки и пытается как бы выжить в этих условиях, которые сейчас происходят в мире? Или...
Это говорит о том, что бизнес развивается, что бизнес становится тесно там, где он работал, и бизнес постоянно ищет новые пути для развития и для каких-то новых достижений. И этому бизнесу надо помогать. Надо помогать на уровне, на государственном уровне, на уровне межстрановом, на уровне банковском, конечно, на уровне ЕС, да. И это хорошо, потому что в итоге, в конечном итоге, это приведет к тому, что бизнес найдет эти решения, которые ищет, что положительно скажется и на том бизнесе, на бизнесе дальневосточной компании, и на бизнесе здесь, в Кыргызстане.
Вот я вам так скажу, я просто знаю мнение наших предпринимателей, да, они завидуют российским. Почему? Потому что у вас есть длинные деньги, у вас низкие проценты по кредитованию. У нас, к сожалению, таких цифр нет. Вот как могли бы, например, российские финансовые институты, частные даже, да, я сейчас не говорю там о «Газпроме», там, вот вы как финансист могли бы просто обрисовать картину. Есть ли тенденция приходить сюда для того, чтобы удешевлять и, ну, как говорится, зарабатывать здесь?
Ну, у нас сейчас ставки не такие уж и низкие, и деньги не такие уж и длинные. Если мы говорим о реализации больших, длинных инвестиционных проектов, то и деньги должны быть дешевые. Чем, ну, чем дешевле, тем лучше. И позволяющие окупать проект за 20 лет, за 30 лет. Такого финансирования тяжело найти в России, потому что сейчас никто не скажет, что будет через 30 лет. И соответствующим образом при формировании ставки на такие проекты банки закладывают туда все возможные риски, и ставка получается высокая. В условиях, когда мы отрезаны от рынков капитала, когда мы не можем привлечь деньги, там, не знаю, под 1.5-2%, и они для нас дорогие, на первый план выходит государство. Государство, которое использует свои возможности, фонд национального благосостояния, различные фонды развития промышленности, фонды импортозамещения, с использованием институтов развития, должно обеспечить наличие такого финансирования у коммерческих банков. Так и было в Российской Федерации, появился ВЭБ, как институт развития, который, не являясь полноценным банком, тем не менее предоставлял коммерческим банкам, государственным банкам возможность пользоваться ресурсами, финансируя проекты. И так должно быть. И
это адресно-точечно.
Адресно-точечно. И это может работать и в случае с Кыргызстаном, в случае с другими странами СНГ. Это тот механизм, который существует, и это хорошее направление, в котором нужно работать.
Я не случайно задал вопрос про длинные деньги. Дело в том, что я как сам инженер ВИА понимаю, что зеленые технологии, они не окупаются быстро. Они являются пока относительно дорогими по сравнению со стандартными решениями. Вот вы, как представитель ЮНИДА, да, как представитель международного сообщества, есть ли вариант привлекать инвестиции, о которых только что сказал коллега, в Кыргызстан или в другие страны ЕС для того, чтобы более активно внедрять зеленую промышленность?
Знаете, сразу ко мне, вот пока обсуждаем это, пришли мысли следующего характера. Но, опять же, вот основываясь на недавнем форуме по исламский саммит, да, есть так называемое исламское финансирование. Да, вот, оно тоже, скажем, свои правила, но эти правила говорят о том, что можно было бы и более низкий процент иметь, более низкие процентные ставки, вот, и эти деньги были бы более интересны. Помимо этого, ну вот у нас есть такой же офис, как наш в Бахрейне. Вот, а арабские страны тоже заинтересованы вкладывать свои средства на финансирование всевозможных проектов. То есть здесь, если подумать, можно найти всевозможные и международные финансовые инструменты. И вот, как правильно сказал Олег, есть фонды поддержки промышленности, развития промышленности, есть фонды международных, вот есть, допустим, МФТР, Международный фонд технологического развития российский, который тоже может использовать российские деньги и весьма на привлекательных условиях. То есть здесь, если подумать, можно всегда найти те финансовые инструменты, которые могли бы финансировать интересные проекты.
Я предложил бы еще в докладе, я сказал, в смысле написал, но не успел это проговорить, но письменно я это передал, то я предложил бы под эгидой Евразийской экономической комиссии при содействии ЮНИДА создать региональный центр по возобновляемым источникам энергии, которые, значит, везде есть они. Есть в Латинской Америке, есть в Азии, есть в Карибском даже бассейне, в Африке два центра есть, да, но он отсутствует на регионе Евразес. Вот, поэтому уже назрело, есть соответствующее научно-практический опыт, есть научно-исследовательские институты, есть наработанный опыт ЮНИДА, когда это все совместить под эгидой, это не только возобновляемые источники энергии, но также энергоэффективность. И вот это дало бы дополнительный толчок и интегрированному развитию, и вот развитию возобновляемых источников энергии.
Я предлагаю сейчас уйти на короткий перерыв, напомню, что что мы находимся на полях Евразийского экономического форума. Выпуск новостей на волнах «Радио Спутник». И далее мы продолжим. Не переключайтесь. В первой части программы, дорогие друзья, мы выяснили, что перспективы, и у нас в Кыргызстане есть практически все для того, чтобы перейти на более сильные интеграционные связи. Вопрос, чего не хватает. И наши гости считают, что разворот на восток Российской Федерации в условиях санкций, разворот Кыргызстана и других стран друг к другу является ключевым решением для того, чтобы страны заработали не только в каком-то взаимовыгодном формате, но еще и восстановили те связи, которые были ранее. Олег, я бы хотел задать такой вопрос. Мы сейчас говорили и о финансах, говорили и о промышленности, и об энергетике. Я бы хотел задать вопрос. Как вы считаете, Кыргызстан, я просто де-факто скажу, Кыргызстан имеет огромный энергетический потенциал, именно зеленый. Я говорю сейчас о ГЭС. На данный момент мы вырабатываем всего 15 миллиардов киловатт в год, но так, разведанный потенциал у нас 42 миллиарда, а общий потенциал республики 140 миллиардов киловатт в год. Как вы знаете, эту энергию мы могли бы подавать в том числе и в Россию. Могли бы финансовые институты России вложиться сюда? Я не зря задавал вопрос про длинные деньги. Для того, чтобы поднять здесь энергетику и получать дешевое электричество уже в России.
Конечно, могли бы. Вот сегодня до панельной сессии у нас прошли 3 встречи. Да. И на 2 из них обсуждались проекты по строительству или реконструкции гидростанций. И это мы понимаем, что эта тема сейчас очень актуальна для Кыргызстана. Мы понимаем, что здесь громадный потенциал, который не освоен и которым надо заниматься. И, конечно, гидроэнергетика – это одна из тех отраслей, в которые банки всегда с удовольствием вкладывают деньги. А она является еще и зеленой. Поэтому она вдвойне имеет перспективы эти деньги получить. И здесь надо прорабатывать эти проекты, делать их такими, которыми их воспримут банки.
То есть привлекательными для финансов?
Для банков, для финансов, да. И начинать переговоры. Я думаю, что здесь у гидроэнергетики в Кыргызстане есть все шансы пойти вперед большими шагами.
Замечательно. Ваше мнение?
Ну, вы знаете, опять же, если ставить себя на место предпринимателя, который, скажем так, имел бизнес в западных странах, да, и сейчас ему вот насильно весь этот бизнес закрыли, естественным образом он будет заинтересован работать здесь, в том числе и на пространстве ЕАЭС. Да? А зеленая энергетика, вот как раз то, о чем говорил Олег, это один из компонентов промышленного развития, который может, ну, говоря, выстрелить, понимаете? Здесь есть интерес, а потребление электроэнергии по-любому оно возрастает. Поэтому здесь и бизнес получается, и получается развитие, в том числе и промышленных каких-то компонентов для тех же турбин и так далее, и так далее. То есть вот если строить гидростанцию, можно что-то завозить, а можно организовать здесь производство здесь, понимаете? Да. То есть и банки, если готовы это финансировать, то это возвратные деньги, которые могут работать за счет поставок электроэнергии, то есть прибыль будет возвращаться к банкам. Ну, это вот, опять же, мое мнение. Я сам не являюсь предпринимателем, но если вот поставить себя на место предпринимателя, вот таким образом как бы можно рассуждать и выходить на новые для себя рынки.
Я вам хотел бы особо подчеркнуть вот желание, готовность инвестировать в возобновляемые источники энергии есть, как мы убедились. Нужно, чтобы была создана правильная нормативно-правовая база.
И, в формате ЕС, да, вы сейчас говорите?
Ну, и в формате ЕК, и в стране, для того, чтобы тарифы были привлекательны, потому что инвесторы должны, так сказать, тоже получить свою прибыль. И поэтому сейчас, я как понимаю, правительство и заинтересованные органы прорабатывают вопрос, чтобы тарифы и условия инвестирования в гидро и другие возобновляемые источники энергии были привлекательными. Тогда и придут и инвесторы, и придут, и будут развиваться возобновляемые источники энергии.
Вопрос зеленой промышленности, зеленой энергетики для Кыргызстана стоит остро, я объясню почему. Дело в том, что мы не хотим те красоты, которые вы сейчас видите здесь, да, чтобы они исчезли. И для нас вопрос сохранения природы Кыргызстана, наверное, один из важнейших. При этом мы бы хотели, чтобы этой природой, этой красотой наслаждались и наши гости. Для этого, ну, сами понимаете, нужно не только промышленность развивать, но и туристическую инфраструктуру. Вот вы, я так понимаю, первый раз в Бишкеке. Второй, да? Вот какие впечатления именно в этом пласте, в этом секторе?
Так, да, впечатления прекрасные. Прекрасный город, прекрасная действительно природа. В прошлый раз мы были в начале февраля. Да. Здесь, и мы нашли время съездить в горы, немножко подняться, оценить красоту, которая здесь есть. Мы это все видели своими глазами, уезжали с неохотой и пожалели, что не остаемся еще. И у нас летом уже запланирована поездка на Иссык-Куль, да. И мы обязательно туда съездим, посмотрим на это озеро. Туристический потенциал Кыргызстана, он тоже большой. И здесь есть инфраструктура, в самом Бишкеке есть. И мне кажется, что надо развивать эту инфраструктуру. Надо развивать инфраструктуру на Иссык-Куле.
Ну, вот Газпромбанк бы заинтересовался этим проектом или нет?
Ну, нужен проект. Нужен проект. Ну, чтобы кто-то пришел. Мы же банкиры. Мы сидим на деньгах. Мы ждем, пока кто-то придет. Скажет, вот проект. Вот здесь все написано. Сколько денег надо, куда, какой срок окупаемости, какое обеспечение, какие технологии, с кем договорились, как все это вернется. Вот когда все это есть, банкиру просто. То есть теоретически интересно, но нужен проект, который банк сможет оценить и сможет профинансировать.
Ну, те предприниматели, которые сейчас нас слышат, я думаю, заинтересуются именно этой фразой. Ну, ваше мнение?
Вы знаете, вот у меня сразу сейчас пришли мысли. Мы в 2018 году проводили международный форум по природоподобным технологиям для новой промышленности. Этот термин в России активно использует и эксплуатирует Курчатовский институт. А-а-а. Это национальный исследовательский центр.
Вот. Где есть и атомная энергетика.
В том числе, да. Вот. Но природоподобие, и на Западе тоже финансируются эти программы. Да? Они как Naturally Like Technology или Naturally Based Technologies. То есть это технологии нового уровня, которые позволяют меньше использовать природных ресурсов или использовать их так, чтобы практически не было никаких отходов. Вот я думаю, что эти вещи тоже надо сейчас развивать в Кыргызстане с помощью того научного потенциала, который имеется в России. Здесь есть тоже свой научный потенциал. Вот мы сегодня говорили о технопарке, который здесь создается. Его можно было бы сделать как с таким экологическим уклоном, экотехнопарк. То есть поле для деятельности и идей, которые можно развивать, весьма широкое. Ну, а при участии банков и финансирования здесь, как говорится, вот только вперед.
Я последнее хотел сказать, что идет... Вы упомянули о том, что идет большие перемещения людей в регионе евразийского пространства, и это очень важно. Не только оборудование, не только технологии, но и люди должны сотрудничать. А в плане того, что вот Иссык-Куль, красот, и я вижу, что когда человек, который добывает газ, или нефти на Ямале, там, Уренгое, да, имел возможность приехать на Иссык-Куль, и комфортно, ему не надо далеко ехать, он этот регион знает. Раньше у нас вот Кыргызское взморье, Минсоветмашевский санаторий был, и люди приезжали из Узбекистана, из Сибири, из Челябинска, Красноярска, и поправляли здесь здоровье, грязевые ванны, минеральные источники, минеральная вода, из Наваи, из Узбекистана до сих пор приезжают, кто-то помнит, до сих пор приезжает. Вот здесь легко можно, если нужно содействие там, для банковского предложения, мы с Сергеем Анатольевичем проработаем, внесем. Я в свое время коллегам из Министерства иностранных дел предлагал, что вот можно совместно сотрудничать и отдыхать туристам. Ну, и, ну, тут много маршрутов, и вот то, что мы не можем, но у нас может какой-то компонент, небольшую нишу для вот огромного евразийского пространства мы можем предложить.
Замечательно. Спасибо вам, что вы уделили время, несмотря на плотный график на форуме. Напомню, что радио «Спутник», передвижная студия, находится на полях Евразийского экономического форума. Я пожелаю всем удачи, плодотворной работы на форуме и, конечно же, здоровья, как говорится, и успехов в делах. Спасибо.
Спасибо большое.
Благодарю вас, Слава.
Спасибо. Спасибо за возможность поделиться.
Радио «Спутник», не переключайтесь, далее она ждет не менее интересная программа. До следующих встреч.